мы приступаем. Уже начали рассматривать последнюю беседу Христа. Так, очень тяжело и не слышно. Которая заканчивается его первосвященнической молитвой.
Я сделал для вас. Матушка, сделал.
Я подойду к вам перерыв.
Да.
И после уже непосредственно суд и все эти мытарства. Итак, смотрим мы, какую главу мы остановились. 14 главу. Продолжение это вот когда Великий Четверг будут на Страстной неделе читаться 12 Евангелий, то вот то, что сейчас мы рассматриваем, есть первое, самое большое Евангелие. Поэтому здесь от Иоанна, чтецу, священнику, надо иметь прекрасную дикцию. Предварительно все просмотреть, потому что делать акценты обязательно надо, без которых смысл пропадает. И надо отнестись вообще к чтению Слова Божия со всей ответственностью. Это ведь не литература. Это такое, вот входит блаженный во время литургии в храм, а диакон вышел читать Евангелие, раскрыл эту книгу, так и читает. Слово скажет, оно от текста отрывается в виде светильника и возносится к небу. Другое слово скажет, отрывается в виде светильника и возносится к небу. Это небесные глаголы. Никогда не говорил так человек, как сей человек. И оно дано нам однажды и навсегда. Поэтому надо приготовиться к чтению. Дома просмотреть, как правильно это прочесть. И читать надо и вам сами много вслух, дома вслух. Потому что у нас у всех скверное произношение. Нечетко окончание мы проговариваем. Язык перебит, потому что все торопимся. И сами не знаем, куда торопимся. Вот и у семинаристов это целая беда. Он прочел неверно слово и не замечает, идет дальше. Я говорю, да подумай, ну-ка остановись, как ты прочел? Не замечает, читает дальше. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? А что сказать о людях, которые стоят за твоей спиной, если ты сам полуграмотно читаешь? Надо поэтому всем нам, а ведь вы по существу тоже миссионеры. И вот у нас нет другого оружия, кроме слова. Кроме слова, другого оружия нам не дано. Почему апостол держит в руках меч? Меч из уст Христовых выходит меч обоюдоострый. Вот взял вооружение римского воина он и переосмыслил все в духовном смысле. Так вот, меч и есть Слово Божие, которое судит мысли сердечные. И вот разбирается, отсекает одну мысль другой, лукавую от такой. Да, поэтому со всей ответственностью. Старые священники, вот мне приходилось их немножко еще захватить той школы дореволюционной. Вот, знаете, у него и зубов-то уж нет, вставные челюсти. Но дикция изумительная. Во-первых, за свое время они многое знали наизусть. С закрытыми глазами он Евангелие держит только так. А потом вот эта дикция просто поразительная. На бумаге, как о каллиграфии. Это не письмо, а каллиграфия, не было линованной бумаги. чистый лист желтоватой бумаги, вот он бисером, как будто вот ведет его рука, машина какая. И четко, ровно каллиграфия, самые красивые почерки были у духовного сословия, потому что им приходилось писать и вести всю канцелярию. Все книги, все регистрации браков и крещений, все это описывал он. На это уходило много времени. И все это нужно было периодически сдавать в консисторию. И вот смотрели, как священник несет, ведет свои книжные дела. Абсолютная грамотность. Вот это был показатель. Самое грамотное было сословие. Самое грамотное во всех религиях. Самым грамотным было жреческое сословие. Так вот, когда Иуда вышел, разрядилась эта страшная атмосфера. Как будто вот, знаете, воздохнули все, не понимая причины. Вы знаете, есть очень тяжелые люди, вокруг которых тяжелая атмосфера, и с ними общаться тяжело, до головной боли. А есть люди, с которыми замечательно и общаться, и желает человек общаться. Вот и здесь, когда он вышел, 13 глава, 31 стих, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». То есть подошло самое время прославления. Почему Дух Святой не пришел еще? Потому что сказано, откройте, это заложите, а седьмую главу от Иоанна откройте. И вот в седьмой главе от Иоанна вы читаете, смотрите, 39 стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Я прямо одним словом разрешил этот вопрос. А что славой это Христа было? Крест. Потому что еще Христос не был распят. Ведь Его прославит крест. Вот пришло время, еще несколько часов, как начнется Пасха страданий. Смотрите, вот поэтому он и говорит, когда ушел Иуда: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». Потому что вот те события, которые будут связаны с Его арестом, с Его допросами, с Его распятием, все, что происходило на Голгофе, вот и люди, и воины, вот это и будет составлять славу. Многие ведь уверуют в Него, а народ будет бить себя в грудь в ужасе, а воин уверует. Тогда и Бог прославится в нем. Если Бог прославится в нем, прославился в нем, то и Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его. Прославит его в себе той славой, какую он имел прежде мир небыть. Вот эту славу он скрывал. Слава эта была сокрыта под покровом в теле, как под покровом каким. И вот она проявлялась, конечно, а в момент преображения особенно проявилась. И так-то все замечали, что этот человек необычайный. Вот 12-летний отрок Иисус, почитайте, что все вопрошавшие дивились его вопросам и его ответам. Но 12 лет отрока, чему тут дивиться? Ученые мужи, раввины, которые сидели на этом день и ночь, поражались его ответом и его вопросом. Почему? Да и дальше мы видим. «И все дивились словам благодати, исходившим из уст его». Почему вы не привели его, не арестовали? Никогда не говорил так человек, как сей человек. Вот этих слов уже достаточно нам, чтобы мы никогда не переоценим Евангелие. И когда говорят, да неинтересно его читать, а что читать одно и то же, я однажды прочла и хватит. Да как это можно так говорить? Его нужно читать не просто, а читать в качестве молитвы. Вот тогда через такое чтение Господь не будет открывать, что кроется в Его Слове, в Его тайнах. А так мы скользим по поверхности, и оно, а вот сказано, отплыви на глубину и закинь сеть. Вот давайте дадим толкование это духовное этому, этой фразе. Отплыть нужно на глубину и закинуть сеть. Не зря ведь это сказано. А мы скользим по поверхности. И в эту глубину не хотим сеть закинуть. Ну, ничего и не видим поэтому. И не чувствуем. Так, Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его. Вы посмотрите, как он его прославит во время страданий. Солнце померкло. Он говорит, лучи Иоанн Златоуст, как ресницы. Оно не могло смотреть на страдания Бога человека. И закрыло свои лучи, как ресницами человек закрывает глаза, когда он не может на что-то ужасное смотреть. Вся природа свидетельствовала, что это Сын Божий. Так, дальше вскоре прославит его дети. Недолго уже мне быть с вами. Вот это чапка, дети, будет ключевым словом вообще у Иоанна Богослова. Чаться, дети, часто встречаются, дети, заповедь новую даю вам, пишу вам, дети, и вот без конца все дети, киндер, вот мы дети Божьи, но не уявися, что еще будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, ибо увидим его, как он есть. Вот дети. И Христос-то их так называет. А ведь дети-то были непослушные и непонятливые. Дети-то были непослушные. Недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Вот поэтому безумные были эти слова фарисеев. Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Да разве можно такие слова говорить, что я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел? Ну разве может человек пойти на такую Голгофу, на которую пошел Христос? Да не выдержит ни одно сердце человеческое. Смотрите, вот он им это и говорит. Куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. То есть повторить его подвиг невозможно и не под силу никому. Конечно, они будут повторять, но это не в той, не в том значении, не в том ключе, что здесь он им говорит. Взять на себя грехи всего мира. Вот приводит такое сравнение. Кто написал? Софроний. Книгу «Царь Силуан», да? Вот он говорит, возьмите вот пирамиду Хеопса, переверните ее и острием себе на теме. Какая сосредоточена тяжесть, сила тяжести вот в этом острие этой громадной пирамиды? Вообразить трудно. Так вот, говорит, если так представить, вот обрушилась на него тяжесть такая. Но это ведь ни в какое сравнение не идет. Мы не можем с вами понять страдания безгрешной личности. В опыте у нас этого нет. Как страдает безгрешная личность? Вот почему больше всего дети страдают? Да они меньше всего защищены. Вот сейчас синдром этот повтор будет какой-то психологии. Страдания тех, которые это еще надвигается повторение в детях. Беслана этого новых, вот жди. Где уже потребуются психиатры. Это начинается отходить, начинается у них воспоминания, и опять неизвестно, что еще со многими будет. Так вот, куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Когда он говорил это иудеям, они тоже не понимали эти слова и говорили, неужели он хочет идти в рассеяние, в диаспору и обращать там эллинистов. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Помню, отец Владимир Сорокин выступал по телевидению с раввином. И он говорит, вот у нас евангельская заповедь новая. Тот ему возражает, эта заповедь есть в Ветхом Завете. Эта заповедь есть и в Ветхом Завете. Ну что? Ну что? Давайте посмотрим книгу Левит. Давайте в контексте посмотрим книгу Левит. Исход Левит. Вы помните, что за исходом идет Левит, да? А кто такой Левий? Сын Иакова от кого? Вот вам. Вот вам, выпускники. Ай-яй. Ой, ой. От Лии. От Лии.
Да, все были почти.
Да. Ну-ка, вы что говорите, а? От Лии. Хорошо. Ну вот давайте смотреть книгу Левит, 19 главу. Так. Найдем 18 стих. Смотрите, 17-го. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Вот он говорит, вот заповедь в Ветхом Завете. Да, она отличается. Кого любить нужно по ближним-то? Единоверца, соплеменника, да? Ветхий Завет не знал любви к врагам. Но здесь вот я вам говорю, нужно сделать акцент, чтобы все стало понятно. В чем же новизна этой заповеди? Заповедь новую даю вам. Так он и в Ветхом Завете ее дал. И Ветхий-то Завет через Христа был получен. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Вот новизна-то в чем. Как я. Вот и требуется такая любовь. Да Господи, хоть бы нам единоплеменников-то. Никак и бы Ветхую-то заповедь выполнить. Вот. По 19 главе. А уж как я возлюбил вас. Это я не знаю, кто так любил. Святые только так любили. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Ну вот давайте поразбираемся, а что такое любовь? Не верят в мире многие любви, пишет Лермонтов, и тем счастливы. Она для них волнение, порожденное в крови или расстройство мозга. Я не могу любовь определить, но это страсть сильнейшая. Любить необходимо мне. И я любил всем напряжением душевных сил. Вот он вспоминает свои чувства и какую-то любовь воспевает. Что это такое? Страсть сильнейшая или расстройство мозга? Как вы думаете? Я пишу тебе с приветом, значит, влюбился. Вот почему мужчина не может этот, кто говорит, писатель-то, историк наш Ключевский, а почему мужчина не может сказать женщине «я весь твой»? Да потому что он в тот момент сам не свой. Вот посему и говорит так. Не можно сказать. Так что это вот такое? Вот христианская любовь. И все, вот любовь жениха к невесте. Вот как она воспевается. в Псалмах 44-му. А вот материнская любовь, любовь к Богу, любовь к природе, любовь к работе, и все это любовь. Что же это такое? Вот это дар Духа Святого, конечно, очевидно. Это дар, который воспевается в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Открывайте 1 послание к Коринфянам, найдите 13 главу и давайте почитаем. «Ревнуйте о дарах больших», заканчивается 12 глава, «и я покажу вам путь еще превосходнейший». Какой? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И дальше. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует». А ведь это эгоистическое чувство. Вот влюбленные все эгоисты. И одинокие люди любят себя. Это тоже эгоцентризм. Тоже любовь. Замкнутая на себе. Смотрите-ка. Милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот на сегодняшний день все это нужно. А теперь, 13 стих, пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот дар Духа Святого. Это какое-то небесное состояние, которое из себя, не знаю, ведь не выдавишь, как из тюбика. Это надо молиться о том, чтобы Господь смягчил сердце, чтобы дал такие ему испытать чувства. Ну хорошо, браки по любви. Ну а куда эта любовь девается спустя, скажем, несколько лет совместной жизни? Переругались все и разошлись. Ведь никто не женится и не уходит без любви. И предписано по любви, а по расчету это уже совершенно другое. Куда она девается? Что это такое? И чем отличается любовь плотская от любви такой вот евангельской? Очень. Это все можно пережить только, и говорить об этом невозможно. Нет слов таких. Вот нету. Бог себя называет, ас есть любовь. Бог есть любовь. И пребывающий в любви в Боге пребывает. Что это такое? Почему все так избирательно? Да. А иногда и невзаимно. Вот, следовательно, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают, что все мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот отличительный признак. Вот этих христиан первых и можно было узнавать в обществе. Как они не прятались, но по отношению во взаимоотношению они резко выделялись из всей такой массы. Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь? Куда ты идешь?» Это 36 стих. Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». То есть повторить его подвиг невозможно никому. Не может Петр взять на себя грехи всего мира. Нет у него такого. Ему не дано такого. А после пойдешь за мной. Вот его крестный путь, вы знаете, Петра. Крестный путь. Все они повторили в какой-то мере путь Господень. Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. И Иисус отвечал ему: душу твою за меня положишь. Истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. А ведь он это говорил совершенно искренне, в полной уверенности. И я не знаю, что было бы с Петром после его отречения, что он шед в Макосе Горько. Очевидно, здесь роль сыграли слова, сказанные ему: «Но я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя». Вот то, ту роль, какая его отводится в дальнейшем церкви. «Я молился о тебе, Петр, чтобы не оскудела вера твоя». Вот все делают акцент на его исповедании. И вознесли фигуру Петра на такую высоту, что он князь апостолов и первоверховный во всех смыслах. И такого больше нет. И поскольку он пострадал в Риме и был первым епископом, от прерогатива римского первосвященника на него переходит полномочия от Петра. Да где это придумали? Почему забывают слова «а я молился о тебе, Петр»? Если он устоял, так по молитве только Господней. Вот в чем мы заинтересованы, то на первый план и выдвигаем. Вот факты упрямые вещи. Ну да. А почему же на основании одних и тех же фактов пишутся разные истории? Да как истолковать эти факты? Как их преподнести, построить, в какой последовательности? Вот и получится своя история. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте». Предметов, причин для смущения очень ведь много у человека. Очень много у человека причин для смущения. «Да не смущается сердце ваше». Но вы знаете, я воспринимаю это как сказку. Но не может такого быть. Ну хорошо, но я никак не могу поверить. Ну и вот что с таким человеком делать? Вот Паисию-то Афонскому это и говорит: «Ну не могу я рассуждать, как вы рассуждаете. Я воспитан совершенно по-другому, по-европейски. И не могу рассуждать так, как вы. Нет у меня такого». У одного его воспитание, его образование стеной такой стоит. Он не может опуститься до простоты и понять, что Бог... Да, если не умалится человек как дитя, он и в Царство Божие не войдет. У другого свои причины. И что не человек, то загадка. Что не человек, то загадка. Почему смущение? И вот вы знаете, нет оптимального-то ответа. Надо, следовательно, с каждым заниматься. Вот духовник-то на то и есть. Сколько он ведь на поток поставить вот это духовничество нельзя. Нельзя, когда к отцу Стефану хвост где-то теряется. Ну что он может за какие-то минуты? Как разобраться в чужой жизни, если они сами не могут разобраться? Ну кто решит за них этот вопрос? Они сами должны потрудиться. А то идут к священнику как к оракулу. Вот что он скажет? Как это быть? Что он может сказать таким образом? Принимали, вот почитайте Алексея Соловьева старца в Зосимовой пустыне. Он с 5 часов утра начинал принимать и в 12 заканчивал, не уходя из кельи. Какие только перерывы были на время. А так вот он не в храме, а у себя в келье принимал. Вот он и был старец, их не вовлекали уже ни во что. К ним приходил народ, вот другие, а для него вот такой крест. Келья не закрывалась. И до 12, допустим, часов, когда уже этот келейник просто не допускал, сказал, все, на сегодняшний день все. Так, но ведь у священников такого нет. Вчера было епархиальное собрание всего духовенства в митрополии. И я столкнулся с батюшкой, который еще учится и служит в храме, где у нас эта станция, это атомная, там, как место называется? Сосновый Бор, там выстроен храм, да, большой. Вот он говорит, я с ног валюсь. Я валюсь с ног. И служба, и школа детская, и плюс вот эти исповеди. Приходят такие тяжелые люди. Попробуй им что-то возразить. Вот и вы здесь нас не понимаете. Уж я пришла в церковь, и здесь меня учат, и здесь меня не хотят понять. Она еще претензии предъявляет, или он. Никакого понятия об исповеди. Что он во врачебницу пришел, если да не исцелен, а ты идешь. Надо так вот всех надо степенно выслушать. А сколько общих таких фраз, когда человек не хочет раскрыться, вот хочет как-то тут проехать тоже. Но как, говорит, такого допускать к причастию, если человек не хочет каяться и таить? Приходится не допускать сперва, а наложить какое-то вот целое недовольство. Целое недовольство. Были случаи в эти времена, жаловались уполномоченному. Он пойдет, пожалуй, сам на меня эпитимию наложил. А он наложил на нее 3 поклона. Что он на нее наложил? Вы знаете, это не захочешь ничего. Это ничего не захочешь с этими исповедями. Это убежать надо от аналоя. Я думаю, чего так отец Ермоген в Филхинском монастыре принимает и исповедует монахинь? Уж должен бы их знать по 40, по получасу, по 40 минут с каждой. Как только канон начался, стали читать, петь, он сразу за исповедь к аналою. Часами надо стоять и выслушивать, не торопясь. И не торопить. Потому что если мы на ходу все говорим и делаем, и стремимся отвязаться как-то, как все это мне надоело, тогда ведь беда. Тогда ведь беда. Поэтому нужны духовники, помимо того, что есть священники. Где их взять? Скажите мне, где их взять? О положении духовника, который должен исповедовать духовенство. Вот, не возрадуешься. Сколько у нас на епархии, вот, на митрополии духовенства? Несколько сотен ведь, да? Вот попробуйте поисповедовать духовенство. Это ведь непростой мирянин, он знает все. Все правила, все каноны. Как его наставлять, когда он сам наставляет? Как быть с тайной исповеди, когда есть такие грехи, что за которые нельзя допускать человека к служению. Как быть с тайной исповедью, если он совершает такое, что ему нельзя и у престола стоять? Вот. Вот. Господи, помилуй.
Если он знает, почему он стоит.
Что?
Если он знает о своих грехах, почему он стоит?
Кто найдется без греха? Вот. Но есть грехи, которые вот просто исключают человека уже. Вот это все болезни. Это все надо как-то вот решать, а оно не решается. Общая исповедь. Общая исповедь была разрешена только Иоанну Кронштадтскому. Вот к нему, вы почитали вот в этой книге, какие он устраивал исповеди, как народ кричал, что было в храме, да? Когда все, перекрикивая друг друга, называли свои страшные грехи. И он, протягивая и Петрохили, это несколько человек, давал общую разрешительную молитву. А так-то ведь требуется индивидуальная исповедь. Затем момент с хранением тайной исповеди. Можно исповедь использовать в качестве допроса. Исповедь ведь не допрос. Вот можно насторожиться, почему задает тебе священник такие вопросы. Что это за допрос такой? Значит, нельзя рано полагать. Нужно, чтобы это был человек в возрасте, имел какой-то духовный опыт, такой жизненный, чтобы исповедовать. 21 год, я помню, его рукоположили. Прибегает, говорит, я говорю, не знаю, что это за грехи такие. А к старому священнику боялись приходить, строгие, вот все к нему. Он и перепугался, и говорит, не знаю, что и говорить-то. А потом пишут на бумагах такие, что стыдно, писать надо на бумаге. Вот и читай это все. Как нужно беседовать? Вот по всем записям это надо, как ставит Самсон. Вот он и беседовал с каждой за неделю. Вот она приходила с дневником за неделю. Он каждую вот фразу и разбирал. Вот это было, конечно, духовничество. А тут все оптом. А? Вот что вот, я не знаю, как из этого выйти в состояние. Каяться просто самим перед иконами. Как вы считаете, почему нужен посредник? Ведь в конце концов человек грехи-то свои знает. По-настоящему только он сам. Почему нельзя покаяться? Вот Лютер так и говорил, зачем посредник?
Ну, во-первых, Господь говорит.
Да. Вот, каюсь перед иконой.
Ну, в Священном Писании.
Каюсь.
Это жена была справа без ощущения.
И многожды, вот смотрите, в молитве читается, и многождаще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь этой пища. Неужели Господь поразит тебя и по часе паки таешь творю? Ну вот здесь какие-то бытовые грехи. Но меня осуждал, во всем. А ты убивала, а черт ты говоришь, что во всем грешна. Во всем, батюшка, грешна. Вот это пастырское богословие есть. Практическое руководство для пастырей есть. Вот прекрасными пастырскими качествами обладает, знаете кто? Отец Игорь Мазур-Птерей. Он у нас преподает. Вот у него определенная харизма для исповеди есть. А так не у всех она есть. Молча накладывает и идите быстрее. Накладывает и идите. Прощаю, да. Так это язык отвалится. Если вы говорите каждому все. Накануне надо исповедоваться тогда. И вечером должны быть исповедники. Вот братья наши, Кирилл и Мефодий, они скоро не знают, что с ними будет. Потому что после утренней молитвы уже у налоев сразу же не идут многие на ужин, на завтрак, а вот уже вопросы. В течение дня, вечером, после вот всеночного бдения, опять до 12, как отец Стефан, когда был благочинным, обязательно где-то в 12 часу ночи все из храма не вышел. И так каждый день. Как вот, кто возьмется за такое дело? Это вот красиво со стороны смотреть, как священник служит в литургию. Конечно, он в Пюхтинском монастыре тебе поднесут на доске отглаженное хрустальное облачение. Все выглажено, все для тебя. Не нужно кричать, кадила там готова, она знает лучше тебя устав и подает тебе вовремя. А вот стоять у аналоя, это убежать можно. Так. Да не смущается сердце ваше, поэтому причин для смущения много. Но все эти причины, знаете, у нас, вот разночтения всевозможные, разногласия вижу в Писании. Да не в Писании разногласия, это разногласия во мне самом. Вот устранить нужно в себе все эти разногласия, не будешь видеть их и в Писании. Как только видишь, что в Писании, ах, вот это здесь сказано так, и хулисто его, вот у одного сказано, и хулисто его, а у другого только один хулит. Так кто же из них прав? Да никто из них не противоречит друг другу. Начинали оба хулить, а потом один пришел в себя. Пришел в себя и покаялся, и сколько ему нужно было времени для того, чтобы унаследовать рай. Я золотого столько, сколько требуется на произнесение вот этой известной фразы на одном дыхании. Вот столько и потребовалось времени. Так значит, с каким он чувством эти слова-то произнес? С какой верой? Вот Господь, в самой-самой глубины, из глубины возвах тебе, Господи. Поем это, поем, не понимая, что значит из глубины сердечной возвах тебе, Господи. Так, причин много, но Господь требует, веруйте в Бога и в меня веруйте, как в Сына Божия. Вот воспитанные в чистом монотеизме, никак к ним не прививалась тайна троичности. Как можно верить? Бог Сын, еще есть Бог Дух Святой. Но налицо три Бога, а это идолопоклонство. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Как у нас в символе это? И во единого Господа. Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Верую и во единого Господа. Верую и в Духа Святого. Господа Животворящего. Никакого Троебожия нет. Единосущие делает их единым Богом. А вот лица, просотом, они все разные. Отец не есть Сын. Никак пока не могут понять этого. И да мы с вами не понимаем. Мы только принимаем, будучи воспитаны вот в такой вере. В доме Отца моего обителей много. Раз обителей много, почему мы предрешаем, кто куда пойдет? Только православные спасутся. А католики, англикане, а мусульмане, а все эти секты. Что с ними-то? Да каждый будет судим по своему закону. Зачем нам эту компетенцию отнимать у Бога и решать за Него, кто спасется? Не дано нам этого права. Мы не знаем. Это один Бог ведает. В доме Отца моего обителей много. Прекрасно мне написал работу один из первого курса об исцелении слепорожденного. Вот когда узнали фарисеи, что это тот самый Иисус его исцелил, который не в ладах с субботой, мы знаем, что тот человек грешный. Иди поэтому воздай славу Богу. Грешный ли он, грешник ли он, я не знаю. Знаю одно, я был слеп, а теперь вижу. И вот на ваш вопрос, что значит Священное Писание в моей жизни, я отвечаю словами этого слепца. Я был слеп, а теперь вижу. Более того, я исцелился и от болезни в прямом смысле. У меня были провалы в памяти. И я очень боялся, что лишусь вообще памяти. И вдруг, говорит, стал запоминать. библейские тексты. Тексты священные исцелили мою болезнь. Ясно. Так вот, на вопрос. Я отвечаю словами слепца. Я был слеп. Обрением, которым Господь помазал очи этому слепому, являются для меня слова Священного Писания. Вот читаю слова Священного Писания, и как брением мажу свои глаза, и они видят, чего другие уже не видят. Прекрасное объяснение. Правда? Прекрасное объяснение. Вот вы подумайте, какие он курсы, какое он богословие заканчивал. А вот Господь дал ему вот такое чувство. По его вере. Вот одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Да. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Вот учение о Царстве Небесном. Как о каком-то месте. Но вы знаете, что по определению апостола Павла к римлянам, что такое Царство Божие? Во-первых, оно внутри нас есть. Это первое. И второе, что? Какое определение мы находим в послании к римлянам? Какое? Царство Божие есть не пища и питье, а праведность, радость и мир во Святом Духе. Вот дано определение. Царство Божие. К римлянам 14 глава. Так, хорошо. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома вот не понимает, эту аллегорию не понимает. Он говорит им о крестном пути и о крестной жертве. Не понимает этой аллегории. Фома сказал, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? И Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Вот отец Александр Мень, свой сериал, помните? Магизм и единобожие, истоки религии, на рубеже заветов. Слово там, образ там, много у него. Вот сериал-то этот «В поисках пути, истины и жизни». Вот он взял это. Ас есть путь. Блаженный Августин прекрасно объяснил эти. Христос наша цель, к какой мы должны идти. Он одновременно и путь, по которому мы должны идти. Если мы его изберем своей целью, но пойдем не тем путем, с нами будет то же, что и с Адамом. Ведь и Адаму дьявол предлагал что? Будете как боги. То есть богоподобие. А путь какой к богоподобию? Нарушить надо заповедь. В день, в который ты вкусишь смерть и умрешь, этот говорит нет. В день, в который ты вкусишь, будешь как Бог. Кого послушал Адам? Вот посмотри, говорит, кого послушал Адам? И ты поймешь, как велико его преступление. Действительно, не послушал Бога, а послушал отца лжи. Мы во всей полноте не можем. Вот малым... Вот вы знаете, чем совершеннее существо, если оно падает и грешит, тем глубже его падение и следствие. Малым чем умаленный от ангела, он так, это падение так глубоко, что оно по своим следствиям, вот видите как, Христос-то освободил, а по-прежнему а склонности, наклонности греховные, они остались. Вот он выгнал это прекрасное сравнение у этого Феофана Затворника. Во время таинства крещения изгоняется действительно злой дух, но он, говорит, далеко не убегает. Вот изгнан как из крепости, где он убежал, сел у двери и ждет. а не откроется ли опять дверь, и туда опять нырнул. Так, не знаем, куда идешь. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу. Вот у апостола Василия Великого прекрасно есть в его книге толкование на псалмы. Видели такую красную книжицу? Толкование на псалмы Василия Великого. Я не знаю, какая это красота. Какая это красота. Он говорит, вот мы все находимся в пути. Все находимся в пути. Я есть путь. Истина. И жизнь. Зои с большой. Вот не та биологическая жизнь, биос, а зои, духовная жизнь. Потому что эта жизнь без такого вот духовного начала, она недостойна человека. Вот я есть путь истинной жизни. И вот читаем дальше. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне не знаете его, и видели его. Поскольку это последняя беседа, в ней особый делается акцент на его единосущие с Отцом. Вот эту мысль надо было внедрить в них, во что бы то ни стало, потому что вот здесь есть 28 стих, который, смотрите, 28 стих, вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. Вот как понимать эти слова, когда сам Христос говорит, Отец мой более меня. Вот и они приводили это в качестве аргумента, что вот сам Сын Божий говорит, что Отец более его. Вот в каком контексте, что это за слова, почему он так сказал, Отец мой более меня. А в другом месте он говорит, я и Отец одно. Вот нельзя по отдельности брать фразы, вырывая их из контекста и навязывая им свое понимание. Вот вся, понимаете, толкование всех этих сектантов вырвать из контекста, нарушив первое герменевтическое правило, которое говорит, что нельзя вырывать текст из контекста и толковать его, не учитывая всего контекста, всего даже Евангелия в целом. Вот у нас и вот плоть животворит, дух животворит, плоть не пользует немало. Вот видите, вырвали из контекста. Вот сам Спаситель говорит, что только дух животворит. Не нужны ни кресты, ни поклоны, никакие проявления религиозного чувства. Дух животворит, а плоть не пользует немало. Вот и стой по швам. Не делай никаких движений. Не нужно и крестное знамение совершать. А если в контексте, то знать, что мудрование, это речь идет не о, о мудровании. Мудрование здесь не пользует немало. Ваше мудрование, рассуждение. А раз человек состоит из души и тела, он существо эмоциональное, а не только духовное. Он и религиозное это чувство должен внешне как-то проявлять. Он плачет, он воздыхает, он падает на землю, простирается, возносит руки, бьет себя в грудь, рвет волосы, как на Востоке. Он по-разному проявляет религиозные чувства. Но прославляйте Бога в душах и в телах ваших. Сказано, сказано. Так вот, если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его. Вот это подготовка к великой тайне. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. И Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Вот эти тринитарные все эти тринитарные и ереси, и вот слова, они требуют такого богословского глубокого уровня, что лучше вот их читать, пока не вдаваясь в истолкование. Это может говорить только кто? Симеон Новый Богослов? Это может говорить Дионисий Ареопагит? Максим Исповедник? Это может говорить только Иоанн Дамаскин? И Евагрий, и еще Афанасий Великий, и Григорий Богослов. Вот они могут говорить. Вот, следовательно, вот надо держать рядом. Надо держать рядом эти творения, чтобы нам при объяснении, рассуждая по-православному, не высказать ереси. Почему? Потому что не хватает ведение о точности мысли. Вот такое случилось с отцом Григория Богослова. Он подписал полуарианский символ, а был епископом. И когда наедине Григорий, его сын, гениальный, сказал ему, что отец, ты ведь подписал полуарианский, это тонкое было ухищрение. Он схватил своего, как? Выходит, я подписал, и я, значит, еретик. Вот он и говорит, вот нужно выйти и объясниться. И вышел с ним на кафедру перед всем собранием, перед общиной, и сказал вот эти удивительные слова, что чернила моего отца не запятнали его души. То есть он это сделал вот в силу такого богословства своего неведения. Это ошибка такая вот. Он так не думает в действительности. Так вот, это был Григорий Богослов. Нам с вами эти тексты надо читать только правильно, грамотно. А уж поймем ли мы их во всей глубине, это как Господь даст. Или держите рядом с собой. Вот такие толкования на Иоанна. И довольно для нас. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Ну что можно это сказать? Верую, Господи. А рассуждать прекратить. Иначе мы рассуждаем, и в силу вот недостатка образования можем нагородить таких огородов, каких и не думали. Поэтому это превосходит мое разумение. А читать это надо. Верую. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Это объект веры, а не знания. Это такие истины, которые превосходят всякое разумение. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, вот этого, этих слов, не сказал никакой из основателей мировых религий. Это только мог сказать Христос. Вот эти слова. Истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Да как это простой человек может сотворить больше, чем творил Христос? А вот вы читаете в книге Деяний, вот нигде не говорится, чтобы тень Христа исцеляла. А вот об апостоле говорится, что его тень исцеляла. Вот падет тень от человека, на больного. И старались положить это там, где он проходил. Хотя бы тень Петрова коснулась их. И по вере получали исцеление. Вот и больше сих сотворит. Никакой из основателей. Все они были человеки. И все они были вот о своем заботились престиже, чтобы не... все в их тени только. В их лучах. А здесь и больше сих сотворит. Потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. А вот как понимаете вы слова? Невеста чесо просит. Скажите, в каком контексте эти слова были сказаны? Невеста, не знаете, чего просите. Кому?
Кто будет себе царствовать?
Вот. Вот. Вы не знаете, чего просите. Вот видите как. Значит, просить-то надо знать как. То сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца. И вот учение о третьей ипостаси. И даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Да, до страдания Христа и не было его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Дух Святый. Вот есть троичный, так называемый. Канон на Троицу, канон Духа Святого. Троичный. Вы знаете, это все вот раскрывается тема единства Божества и троичности лиц. Это такие тексты, что поражаешься, что же в душе у этого человека. Ты прекраснее сынов человеческих. Василий Великий пишет, да не внешнюю красоту Христа он описывает, а восчувствовал Божество. И получив это озарение, он, влекомый божественной любовью, объятый этой любовью, воспевает мысленную красоту Христа, которую и в словах-то нельзя передать. И вот человек, который эту красоту почувствовал или увидел, он перестает ценить всякую другую красоту, как никчемную. Вот он говорит, восчувствовал Божество, об этой внутренней божественной красоте и говорит, ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Но как это к Соломону все отнести? Невозможно к нему, потому что из его уст не только благодать изливалась, а он какие книги, а потом вообще положил пятно на славу свою. В иноземные культы уклонился, гарем завел несусветный и положил пятно на славу свою. Так, хорошо. А вы знаете его, и Бог с вами пребывает, и у вас будет. Но вот в одном из речей Симеон Новый Богослов говорит, что вот он имел посещение Духа Святаго, не сказал Отца или Сына, а Духа Святаго. А как, скажите нам, как это вы вот можете? Что это за такое общение? Необразно. То есть, вот он, но образа нет. Необразно. Никакого образа, никакого сравнения. Тем не менее, вот стоит рядом некто. которого вы не знаете. Вот тема для проповеди на слова предтечи: среди вас стоит некто, которого вы не знаете. Вот этот некто может и стоять действительно, и проявить себя, которого вы не знаете. Я благодарю вас за внимание и за долготерпение.